Вчера, 8 марта, наверное, в нашей стране как-то было особое внимание, когда люди уделяли женщинам. И, наверное, вы это тоже заметили, я надеюсь. И я подумал о том, что вот в Библии есть очень много примеров для братьев, много примеров от мужчин, которым нам, братьям, можно подражать. И даже многие говорят, что вот есть любимые библейские герои. Для кого-то там Давид, для кого-то Моисей, для кого-то еще какой-то библейский герой. В Новом Завете есть даже один библейский герой, которому нужно подражать и должны подражать все братья. Почему? Потому что он даже сам об этом говорит. Этого человека звали апостол Павел. Он говорит: «Подражайте мне, как я Христу». Но я подумал, а если в Библии женщины, вот библейские герои, которым тоже можно подражать, у которых можно чему-то научиться. Хотел спросить у женщин, знаете ли вы, может, вы назовете какие-то имена? Девора. Мариам. Исфи. А чему у них можно поучиться? Вы знаете, в Новом Завете есть одна женщина, которую приводит сам апостол Петр. Он ее приводит в пример. В своем послании, в первом послании Петра, когда он говорит, он приводит пример женщину, которую звали Сара. Она была женой Авраама. И сам Петр, сам апостол, он хочет поставить ее в пример. И я думаю, что в пример не только всем женщинам, но и всем нас. Давайте прочитаем этот отрывок. Первое послание Петра, 3 глава, 5-6 стих, но я прочту в контексте самого первого стиха, с 1 по 6 стихи, послушайте. «Также и вы, жены, повинуйте своим мужьям, чтобы те из них, которые не покоряются слову, жизнью жен своих без слова приобретаемы были, когда увидит ваше чистое, богобоязненное житие, да будет украшением вашим не внешнее плетение волос, не золотые уборы или нарядность в одежде, но сокровенность сердца человек в нетленной красоте кроткого и молчаливого духа, что драгоценно перед Богом. Так некогда и святые жены, уповавшие на Бога, украшали себя, повинуя своим мужьям. Так Сара повиновалась Аврааму, называя его господином». Я думаю, что каждой женщине хочется быть красивой. И вы знаете, в любой культуре, в любом обществе были свои стандарты красоты. Если вы посмотрите на некоторые картины, произведения искусств другой эпохи, то вы можете заметить, что стандарты красоты, например, для женщины были другие, не такие, как сейчас. Например, сегодня, если какая-то женщина хочет попасть на конкурс там, «Мисс Мира» или на какую-то обложку такого модного журнала, то вы знаете, что так просто не попадешь. Нужно соответствовать определенным стандартам красоты, которые устанавливаются в обществе. И вы знаете, многие женщины настолько хотят вот соответствовать этим стандартам внешним, что полагают на алтарь своей жизни здоровье, истощают себя до того, что заболевают даже, настолько им хочется соответствовать этим стандартам, которые существуют сегодня в мире. И вы знаете, что если говорить о Саре, те, кто знают библейскую историю, то вы должны знать, что Сара была, во-первых, очень красивой женщиной. Бог наградил ее внешней красотой. И вы знаете, что Сара могла бы составить конкуренцию очень многим женщинам и в Ханане, и в Египте, и в других частях света. И даже, вот будьте внимательны, даже в свои 65 лет она могла выиграть не один конкурс красоты, потому что Бог наградил ее внешней красотой. Но вы знаете, что еще больше было драгоценностью Сары? Это не внешняя ее красота, а красота ее внутреннего характера. И Петр как раз обращает на это внимание, что это то, что ценно перед Богом, наша внутренняя красота. И вы знаете, ни один салон красоты, ни один хирург пластический не способен преобразовать нашего внутреннего человека, сделать его красивым. А написано, что именно это ценно перед Богом. И Петр даже приводит некоторые, знаете, качества внутреннего характера. Он говорит, это сокровенное сердце человека в нетленной красоте кроткого и молчаливого духа. Кроткий дух – это, знаете, это, во-первых, скромность. Скромность – это красота, которая не выставляет себя наружу, не выпячивает себя. Скромный человек, он не хвастается, он не трубит о своих достоинствах, что вот он собой что-то представляет. Это человек, который, ну, прячет свою красоту. Даже можно сюда сказать такое слово, знаете, стыдливый человек, скромный. И это, кроткий человек – это человек смиренный, он мягкий. Поэтому кроткий, можно даже сказать бы синоним «мягкий, смиренный». И молчаливый дух, вы знаете, это не, ну, не та женщина, которая всегда молчит, совсем соглашается. Это вовсе не об этом идет речь. Молчаливый дух – это внутреннее состояние сердца, знаете, можно сказать, как человек мирный. Он уравновешенный. Это человек не агрессивный. Не скандальный, как, знаете, иногда говорят, о, с этой женщиной лучше не связывайся. Такая скандальная. Так вот, молчаливый дух, это говорит о внутреннем спокойствии, о том, что у человека внутри есть мир, есть уравновешенность. Это человек не скандальный, это человек не агрессивный. Вот что такое молчаливый дух. И подумайте, как это противопоставляется, например, стандартам сегодня в нашем мире, когда наоборот, можно сказать, кто-то скажет, что сегодня ценится наоборот какое-то нахальство, наглость, гордость. Почему? Потому что эти качества помогают человеку как-то пробиться в этом мире, что-то сделать, добиться чего-то. Это выпячивание себя, это наоборот показывание всех своих достоинств. И посмотрите, это противоположные черты характера. И Петр как раз заостряет внимание о том, что вот что ценит Бог. И вы знаете, что обладая внутренней красотой, человек притягивает, даже если он внешне, может быть, имеет какие-то недостатки физические, такой человек притягивает себе именно внутренней красотой. И вы знаете, совсем наоборот. Даже человек, который внешне, может быть, обладает совершенными свойствами там, тела или лица, он может отталкивать от себя, если у него нет вот этой внутренней красоты. Поэтому Петр заостряет внимание, что же ценно перед Богом. И дальше в пример он приводит Сару. Из всех достоинств Сары он выделяет одно качество, я бы назвал, знаете, это качество, как бриллиант среди всех достоинств вот внутреннего характера Сары. Как вы вот из текста, как вы думаете, что это за бриллиант? Можете назвать его? А? Повиновение, не правда ли? Первый стих. «Также и жены повинуйтесь своим мужьям». Посмотрите, пятый стих. «Повинуясь мужьям своим, так и Сара повиновалась Аврааму». Посмотрите, Сара повиновалась своему мужу Аврааму. Это было ее достоинство, это была чарующая красота ее внутреннего характера. Это был ее бриллиант. И посмотрите, каким уважением она относилась к своему мужу. Написано, что она называла его «Господин». Сестры, скажите, вы когда-нибудь своего мужа так называли? «Господин». Одна женщина говорит, я называла. Ну, а расскажи, при каких обстоятельствах? И она говорит, ну, однажды муж пришел с работы усталый. И говорит, жена, сделай мне чаю. А я ему в ответ говорю, не велик, господин, сам нальешь. Посмотрите, с каким достоинством и уважением Сара относилась к своему мужу. Не случайно здесь употребляется это слово, что она именно так обращалась к мужу. И вы знаете, я думаю, что каждой женщине хочется, чтобы у нее был такой муж, который, знаете, не пил, не курил, всегда цветы дарил, в дом зарплату приносил, тещу мамой называл, и в компании не скучен, и к тому же, чтобы он и красив был, и умен. Вопрос, где таких найти? И, может быть, кто-то сейчас задумался и подумал о своем муже и думает, ну, если бы у меня был такой муж, как Авраам, я бы за ним хоть на край света. Богатый, по тем временам человек был богатый, знаете, целеустремленный. Самое главное, верный Богу. Вот за таким человеком, как за каменной стеной, ничего не боишься. Вот куда пойдет, туда и я. Вот если бы у меня такой муж был, я бы тоже ему повиновалась. Мне хотелось бы с вами посмотреть просто на один эпизод из жизни этой семьи. где, мне кажется, очень ярко виден вот этот бриллиант внутренней красоты Сары. Повиновение своему мужу и уважительное отношение к своему мужу. Эта история записана в тот момент, когда Бог явился Аврааму и сказал Аврааму, чтобы они переселились в землю обетованную, Ханаан. Бог обещал дать им потомство и обещал дать эту землю в наследство. И вот Авраам с Сарой, они переселились в эту землю, они стали жить, обустраиваться, и Авраам стал ожидать исполнения Божьих обещаний. И вдруг в какой-то момент что-то произошло, какие-то перебои с климатом, и в этой земле произошел ужасный голод. И нужно было принимать какое-то решение, нужно было принимать, отвечать за свою семью, что будет дальше. И я думаю, что, конечно, нам бы хотелось всем открыть Библию и прочитать, что Авраам обратился к Саре, к своей семье, к всему дому и сказал: «Вы знаете, нам нужно оставаться в этой земле. Бог нам обещал, поэтому я ему доверяю. Нам нужно сейчас просто довериться Богу, никуда не уходить, и вы посмотрите, что все закончится хорошо. Давайте доверимся его обещаниям». Но произошло все не так, вы знаете. И история говорит о том, что Авраам взял все в свои руки, он стал принимать решения, и он принял решение пойти в Египет. Те, кто читал эту историю, скажите, это было мудрое решение? С точки зрения Божьего обещания, это было не мудрое решение, потому что Бог обещал позаботиться о них. Скажите, а что делала в это время Сара, когда Авраам сказал, что мы пойдем в Египет? Она пошла за ним. Несмотря на то, что это решение было не мудрое, Сара повиновалась своему мужу. Она пошла за ним. И вы знаете, когда они двинулись к Египту, Авраам забыл сказать Саре одну очень важную деталь. В то время нравы, знаете, были не такие, как сейчас. Если в Египте, например, египтянину понравилась какая-то женщина, а Сара не могла не понравиться, потому что Писание говорит, что она была очень красивой женщиной. Вы знаете, в те времена как бы никто не будет ухаживать, знаете, дарить цветы, водить в кино, спрашивать благословения у родителей. В те времена нравы были другие. Женщину просто брали и забирали в свой гарем. Вот и все. В Египте на тот момент было очень много гаремов, где, знаете, женщины, они там были, как вот их там собирали, как породистых скакунов. Вот такие нравы были в Египте. И Авраам это понимал, что если они придут в Египет, и кому-то понравится Сара, а Сара не могла никому не понравиться, то, скорее всего, Авраама просто убьют где-то в тихом переулке, потому что была одна проблема, потому что она была замужем. И для того, чтобы забрать Сару к себе в гарем, нужно было устранить мужа. А вы знаете, в то время чужестранец в Египте, знаете, между словами «чужестранец» и «нежилец» можно было бы поставить знак равенства. И Авраам это прекрасно понимал, что если Сара кому-то понравится, с ним же тоже церемониться не будут. Его просто убьют и все. И нужно было как-то решать эту проблему. И интересно, что Авраам сказал об этом только когда подходил к границе Египта. Сразу он не посвятил Сару весь свой план. Давайте посмотрим, как Авраам решил эту проблему. Это книга Бытие, 12 глава. Книга Бытие, 12 глава. С 11 стиха. «Когда же он приближался к Египту, то сказал Саре, жене своей: „Вот, я знаю, что ты женщина прекрасная видом. И когда египтяне увидят тебя, то скажут: „Это жена его“, и убьют меня, а тебя оставят живых. Скажи же, что ты мне сестра, дабы мне хорошо было ради тебя, и дабы жива была душа моя через тебя“». Посмотрите, Авраам продумал все варианты, и, может быть, он думал так, что в Египте все равно, то есть в земле обетованной все равно все умрем от голода. Понятно, что в Египте Сару заберут в гарем, но так хоть живы будем. И посмотрите, как он гроссмейстерски сразу понял, кого нужно отдать в жертву для того, чтобы ему остаться в живых. И подходя к Египту, он говорит Саре: «Сара, ну можешь сделать мне одно одолжение? Когда у тебя спросят, то ты скажи, что ты мне сестра». И вы знаете, так сказать, это не значит солгать, потому что это было правдой, но не всей. Ну, можно сказать, это было полуправдой, потому что на самом деле у Сары и Авраама был один отец, но были разные матери. Поэтому это была правда. Сегодня такие браки недопустимы, и даже позже, потом, через Божий закон, в законе Моисея, Бог запрещал такие браки. Но на тот момент это было допустимо, поэтому это не была ложь. Это была правда, но не вся. Это была правда, но не полная, полуправда. И поэтому Авраам говорит: «Сара, давай в Египте, ты будешь мне сестрой». И посмотрите, как он объясняет, почему. «Чтобы меня не убили». Посмотрите, Авраам все прекрасно понимал, что ждет их в Египте. И как вам такое предложение? И предложение от Авраама. Что бы на такое предложение сегодня могли бы сказать современные женщины? Как отреагировать? «Ах ты негодяй! Да тебе расцарапать все твои бесстыжие глаза! Да я тебе отдала всю свою жизнь! Лучшие годы своей жизни, а ты мне на старости в 65 лет такое предлагаешь. Да как ты можешь?» Как отреагировала Сара? Она послушалась. Чем дальше закончилась эта история? А тем, чем и предполагал Авраам, ведь он все просчитал. Единственное, что он не учел, он недооценил красоту своей жены. Когда в Египте появилась Сара, распространился слух, что в Египте такая неписаная красавица, и поэтому глаз на Сару положил сам фараон. И Сара оказалась в гареме самого фараона. Двери гарема закрылись за Сарой. Сара оказалась в гареме. И мы не знаем вообще, чем бы закончила вся эта история для этой семьи, если бы Бог не вмешался в самую последнюю минуту, в самый критический момент. Посмотрите, что дальше произошло в этой истории. Прочитаем, давайте, с 15 стиха. «Увидели ее и вельможи фараоновы, и похвалили ее фараону. И взята была она в дом фараонов. И Аврааму хорошо было ради нее, и был у него мелкий и крупный скот, и ослы, и рабы, и рабыни, и лошаки, и верблюды. Но Господь поразил тяжкими ударами фараона и дом его за Сару, жену Аврааму». И последний, 20 стих. «И дал о нем фараон повеление людям, и проводили его, и жену его, и все, что у них было». Посмотрите, Авраам, можно сказать так, и неплохо поднялся, отдав Сару в аренду. Много денег заработал на тот момент. Но Бог вмешался в самый последний момент и стал поражать фараона, дом его, какими-то казнями. Вы знаете, некоторые историки даже говорят, что это были казни, похожие на те, которые были во времена Моисея, вот египетские казни. Что-то было очень похожее. И потом Писание не говорит, но каким-то образом фараон понял, откуда все эти беды, откуда они пришли. И фараону пришлось выпустить Сару, и даже, посмотрите, он даже еще дал сверху много всего того, посла, чтобы просто эту семейку выпроводить отсюда, и чтобы ее больше здесь не было в их государстве. Смотрите, как, чем все закончилось. Бог спас Сару. Сара спасла Авраама. Авраам на всем этом деле еще и хорошо заработал. Но Библия не говорит о подробностях, мы не знаем, что чувствовала Сара, когда за ней закрылись двери гарема. Было ли ей страшно? Скажите, когда за ней пришли, и она еще не знала зачем, о чем она могла думать? Скажите, что она думала о поступке своего мужа? Скажите, когда они встретились, было ли Аврааму стыдно за то предложение, которое он сделал Саре? Просил ли он у нее прощения? Мы ничего об этом не знаем. А что мы знаем? Что они встретились вновь, что Сара не подала на развод, она по-прежнему последовала за своим мужем и до самой глубокой старости имела очень почтительное отношение к своему мужу и называла его господин. Посмотрите, Бытие, можно 18 глава, 12 стих. Сара внутренне рассмеялась, сказав: «Мне ли, когда я состарился, иметь сие утешение? И господин мой стар». Посмотрите, такое уважительное отношение к мужу у нее было до самой смерти, до самой старости. И это был ее бриллиант. И посмотрите, в этой истории, когда Авраам повел себя не как настоящий мужчина, бриллиант Сары проявился во всей своей красоте. И сегодня хотелось бы, ну, обратиться ко всем женщинам. Есть ли вот эти бриллианты в вашем характере? Следите ли вы за преобразованием вашего внутреннего человека, за вашей внутренней красотой? Потому что Писание говорит, что это есть благословение. Петр говорит, что такой жизнью можно приобрести что? Своего неверующего мужа. Вы знаете, не подкладывая евангелизационные брошюры во все карманы, где только можно, знаете, в спальне, на кухне, на столе, в костюм, пиджак, в пальто, не пересказывая проповеди воскресные, а своей жизнью, показав и продемонстрировав, что сила Евангелия способна преобразовать сердце человека. И это может быть самым сильным свидетельством демонстрации силы Евангелия настолько, что муж может покориться вере. И посмотрите, это пример не только для всех женщин, но вот эта черта характера, кротость и смирение, это черта характера, которая должна присутствовать у каждого христианина. Посмотрите, некоторые вот отрывки Писания о наших взаимоотношениях в разных областях. Можно показать? Смотрите, отношения в семье, где Павел подчеркивает: «Жены, повинуйтесь мужьям своим, как прилично в Господе». Это есть благословение для семьи. Посмотрите об отношениях между родителями и детьми. «Дети, будьте послушны родителям во всем, ибо это благоугодно Господу». Посмотрите, это приносит благословение в семью, в отношениях между детьми и родителями. Посмотрите, о отношениях, ну, тогда были рабы, господа, сегодня мы имеем какие-то отношения на работе, у нас есть начальники, мы подчиненные, или, может быть, кто-то из нас начальник, и у вас есть подчиненные. Смотрите, как Павел говорит: «Рабы, во всем повинуйтесь господам по плоти, не в глазах служаем, как человекоугодники, но в простоте сердца, боясь Бога». Смотрите, отношения между пастырем и членами церкви. «Также и младшие, повинуйтесь пастырям ваши». И дальше говорится о всех христианах. Посмотрите, «все же, подчиняясь друг другу, облекитесь смиренномудрием, потому что Бог гордым противится, а смиренным дает благодать». Это черта характера, которая должна быть присуща каждому христианину. И поэтому в этом отношении, мне кажется, Сара – это пример не только для женщин, это пример для каждого из нас. Бог гордым противится. Бог смиренным дает благодать. Смиренный – это человек кроткий. Это человек мягкий. Это человек миролюбивый, не агрессивный, не скандальный. И это не черта характера человека. Например, там Павла или кто-то вот, называют Иоанна апостолом любви. Что вот Иоанн был такой. Но вспомните, каким он был до обращения. Его называли «сыны грома». «Сыны грома» – это значит, что это был такой часть характера, главное. Это такой человек был очень эмоциональный, взрывался. Но когда он узнал Христа, и Евангелие смирило его сердце, посмотрите, он стал апостолом любви. Он стал человеком кротким, мягким, миролюбивым. И так поработать над нашим сердцем может только Святой Дух и может только Евангелие. И об этом нужно думать каждому из нас. И вы знаете, у нас есть пример самого Христа. Помните, когда Писание говорит, что Он смирил Себя, быв послушен даже до смерти крестной. Смерть крестная – это место, где на Христа обрушились все волны Божьего гнева. Это место позора, место унижения и место мучения. Подумайте о нашем Боге, о том, что наш Бог, Он не только любящий, Он не только святой, но это еще и смиренный Бог. Для того, чтобы мы могли получить спасение, Ему нужно было смириться до смерти крестной. Поэтому подумайте о ваших отношениях, может быть, у родителей с детьми, мужа и жены, там, где вы работаете, там, где вы учитесь, в церкви. Если нам в какой-то ситуации тяжело проявить смирение, тяжело проявить послушание, Во-первых, давайте подумаем о нашем Боге, потому что Он для нас есть пример смирения и послушания. И во-вторых, когда мы повинуемся Писанию, вы знаете, этим мы, во-первых, прославляем Христа. И этим мы демонстрируем силу Евангелия, что действительно есть такая сила в мире, это Евангелие, которое может преобразовать наше сердце, когда наш человек внутренний может обновляться с каждым днем. И это то, что ценно перед Богом. Давайте помолимся об этом, чтобы Дух Святой, Он преобразовывал нашего внутреннего человека, чтобы мы менялись. И люди это видели. Люди видели внутреннюю красоту нашей души. Призываю вас к молитве.